Это Владимир Козлов с новым эпизодом подкаста «Все идет по плану». Сегодня буду говорить о советском телевидении. 8.00 – новости. 8.20 – документальные фильмы. 8.45 – концерт. 9.30 – будильник. 10.00 – служу Советскому Союзу. 11.00 – здоровье. 11.45 – утренняя почта. 12.15 – встречи на советской земле. 12.30 – сельский час. 13.30 – музыкальный киоск. 14.00 – по музеям и выставочным залам. 14.30 – премьера телеспектакля «Метелица». 15.40 – клуб путешественников. 16.40 – новости. 16.45 – концерт. 17.00 – живая сила традиций. 18.00 – международная панорама. 18.45 – мультфильмы. 19.15 – весна на Заречной улице, художественный фильм. 21.00 – программа «Время». 21.35 – мир и молодежь. 22.10 – футбольное обозрение. 22.30 – новости. Это первая программа советского телевидения на воскресенье, 29 января 1984 года. Я выбрал этот год не случайно. 84-й – апогей застоя. Страной правит престарелый экс-председатель КГБ Андропов. В феврале того года он умирает, и его сменяет такой же престарелый Черненко. На тот момент телевидение давно уже было главным развлечением и времяпровождением советских граждан. Телевизор был практически в каждом доме. Другие развлечения и варианты досуга для большинства граждан страны отсутствовали. Исключениями в этом смысле были разве что самые крупные города, включая столицы союзных республик. А чем, например, заняться в индустриальном городе среднего размера? В кино ходила, как правило, молодежь, да и репертуар был в основном малоинтересным. Кафе и клубов в нынешнем виде практически не было. Театры были далеко не везде, да и это все-таки было достаточно элитарным времяпровождением. Популярная футбольная или хоккейная команда опять же была не в каждом городе. Чтение как альтернатива телевизору не очень работало по банальной причине. Интересные массовому читателю книги были в дефиците, а полки книжных магазинов были завалены в основном хламом, который никто не хотел покупать и читать. Значение телевидения было настолько большим, а популярность передачи, появлявшихся в ящике персонали, настолько общенародной, что многие передачи советского ТВ абсолютно безболезненно пережили крушение СССР и либо сохранились в том же виде, либо реинкарнировались в новой России. А певцы, мелькавшие в телевизоре советской эпохи, сохранили популярность через десятилетия после распада СССР. Их лица и песни помнили миллионы людей, и такую раскрутку не могли обеспечить никакие более современные медийные технологии. Мое знакомство с телевидением предсказуемо началось с детских передач. Еще до школы, лет, наверное, с 5-6, я смотрел передачу «Спокойной ночи, малыши». Помню, что главным в ней всегда был мультфильм. А от прелюдии в исполнении ведущей с куклами, Филей и Степашкой, в памяти не осталось ничего. В какой-то момент «Малышей» заменила идентичная передача белорусского телевидения «Колыханка», по-русски «Колыбельная». Не помню ведущих и не помню, были ли там куклы. Главным, опять же, был мультфильм. Кроме таких передач, мультфильмы показывались и отдельно, по вечерам, а во время школьных каникул и днем. Причем в программе названий не было, просто мультфильмы. Узнать, что за мультфильм тебе сегодня покажут, можно было только включив телевизор. Самыми любимыми мультфильмами были выпуски «Ну, погоди». К концу 70-х были сняты 12 классических выпусков мультфильма, а 13-й вышел в 1980-м и был посвящен Московской Олимпиаде. Франшиза «Ну, погоди» завершилась в 1986 году, когда мультфильмы я уже не смотрел, а потом была возобновлена в 90-е. На приключениях «Волка и Зайца» выросло не одно поколение советских детей, и неудивительно, что этот бренд постарались максимально капитализировать. В конце 90-х, еще живя в Беларуси, я однажды участвовал в мероприятии для журналистов из Восточной Европы. Коллеги из Чехии, Словакии и других бывших соцстран были примерно моего поколения, и однажды речь зашла про советские мультфильмы, которые показывали по телевидению во всех странах соцлагеря. В какой-то момент они стали говорить о том, какими тупыми и идиотскими были мультфильмы про волка и зайца. Защищать, но погоди, я не стал, понимая, что это бесполезно. Не знаю, действительно ли герои мультфильма были понятны лишь в СССР, или ими двигало отвращение к Советскому Союзу, как к оккупационному режиму, а сами мультики могли им в детстве вполне себе нравиться. Когда я учился в начальной школе, на каникулах показывали мультсериалы. Тогда их называли многосерийными мультфильмами. Больше всего мне нравились «Вокруг света за 80 дней» и «Приключения капитана Врунгеля». Первый – австралийский мультфильм по мотивам одноименного романа классика приключенческой литературы француза Жюля Верна. В Австралии он выходил в 72-73 годах. Дату премьеры в СССР установить я не смог, но, думаю, с учетом того, что иностранное кино доходило до Советского Союза с опозданием несколько лет, то вполне может быть, что примерно в конце 70-х мультфильм был показан в первый раз. «Приключения капитана Врунгеля», как я выяснил, погуглив, выходили партиями по несколько серий 1976 по 1979 год. Поэтому думаю, что впервые я посмотрел уже все 13 серий. У режиссера Давида Черкасского на Кинопоиске довольно обширная фильмография, но кроме Врунгеля ни одно название мне не показалось знакомым. Из игровых телевизионных детских фильмов в годы моей младшей школы главными были «Приключения Буратино» 1975 года и «Про красную шапочку» 1977. Оба фильма – мюзиклы, но со множеством музыкальных номеров. Оба были сделаны на Беларусьфильме по заказу центрального телевидения. Композитор обоих – Алексей Рыбников, а режиссер – Леонид Нечаев, снявший потом в 80-е еще несколько детских фильмов, например, «Проданный смех» и «Рыжий честный влюбленный». От них в памяти остались только названия. Не помню, чтобы родители как-то ограничивали время, которое мне разрешалось проводить у телевизора. В первых классах школы, кроме мультфильмов и детских фильмов, я особо не стремился что-то смотреть. Вообще, конфликтов по поводу того, какую передачу смотреть, в семье не возникало, потому что выбора практически не было. В 80-е годы в практически 300-тысячном Могилеве было две программы. Первая и белорусское телевидение. А какое-то время до этого программа была только одна. При этом полноценную конкуренцию первой программе белорусское телевидение вряд ли составляло. Хотя кое-какой интересный контент там был. Например, музыкальная передача «Состренимся после 11». «Встретимся после 11». В ней, например, показывали фрагменты минских концертов советских групп на центральное телевидение, тогда попадавших нечасто. Например, «Машины времени». Уже сейчас, проводя ресерч, я прочитал в интернете, что на БТ любили сниматься, например, попсовые форматные певцы Валерий Леонтьев и Юрий Антонов, которых якобы не очень жаловали на центральном ТВ как недостаточно патриотичных, в отличие, например, от Иосифа Кобзона. Программа телевидения публиковалась во многих газетах, как правило, на всю следующую неделю, в пятницу или субботу, а потом в каждом номере на завтрашний день. Ее либо вырезали, либо просто складывали газету так, чтобы программа была хорошо видна, и подчеркивали в ней ручкой те передачи, которые собирались смотреть. Включать телевизор, чтобы он работал фоном, в советских семьях было не принято. Смотрели ящик внимательно и сосредоточенно. В семьях покрикивали друг на друга, если кто-то вдруг начинал болтать и мешал слушать. С 1973 года издавалась и газета «Телегид» под названием «Говорит и показывает Москва». Тогда ее покупали и выписывали сравнительно немногие. Каналов было мало, и особой нужды в «Телегиде» не было. Уже в 90-е годы, говорит и показывает Москва, трансформировалась в популярный телегид «7 дней». Вообще, программа телепередач была максимально подстроена под образ жизни среднего советского человека. Вот первая программа всесоюзного ТВ в том же январе 84 года, только уже в будний день, понедельник, 30-го. 8:00. Новости. Предполагается, что перед тем, как уйти на работу, советский гражданин посмотрит новости, чтобы быть в состоянии обсудить их с коллегами во время обеденного перерыва. 8:20. Мультфильмы. Детям, прежде чем идти в школу, разрешается посмотреть мультики. Правда, у нас занятия начинались уже в 8:15, так что, наверное, это для тех, кто учился во вторую смену. 8:55. Концерт. Это для тех, кому на работу не нужно. Для пенсионеров или тех, кто работает во вторую смену. 9:55. Очевидное невероятное. Научпоп советского образца. Тоже получается для пенсионеров, как и следующая передача. Либо вообще ни для кого. 10:55. Н. Мясковский. Симфония номер 27. После этого перерыв, который в программе не обозначен, но следующая передача только в 14:30. Новости. После них в 14:50 «Сельские горизонты». Документальные фильмы. И в 15:20 концерт. Передачи явно из серии «Не для кого», просто чтобы заполнить эфир. В 15:40 «Мамина школа». Передача об уходе за детьми и воспитании. Очевидно, она предназначалась для мам, находящихся в декретном отпуске. С 1982 года такой отпуск был увеличен до 1,5 лет. 16:10. Новости. 16:15. Отзовитесь, гарнисты. Предполагалось, что смотреть это будут юные пионеры. Я не смотрел никогда. Идеологической фигни мне хватало и в школе. Потом еще несколько передач для заполнения эфира до того времени, как основная масса зрителей вернется с работы. 16:55. Стадион для всех. 17:25. Несущий факел. Документальный телефильм. 18:15. Дела и люди. 18:45. Сегодня в мире. Передача о зарубежных новостях. Ее, как и еще одну подобную передачу, международную панораму, смотрели прежде всего, чтобы получить хоть какую-нибудь информацию из-за железного занавеса. Конечно, передача была полностью идеологической, и создана она была в 1978 году прежде всего с целью контрпропаганды, чтобы противостоять тлетворному влиянию Запада, которого становилось все больше. Люди слушали вражеские радиостанции, «Голос Америки», BBC, «Свободная Европа» и так далее. К тому времени многие уже не верили советскому телевидению. Слишком уже расходилась реальность, в которой жило большинство населения страны, с рапортами об успехах в строительстве коммунизма, звучавшими с экранов. Но в отношении новостей из-за границы все было несколько по-другому. Большей части населения не с чем было сравнивать то, что им сообщали о загнивающем Западе. И какая-то доля доверия, пусть с оговорками, к этому все же была. Думаю, что передачи вроде «Сегодня в мире» в какой-то степени подготовили почву для антизападных настроений, которые уже современная российская пропаганда, гораздо более профессиональная и изобретательная, чем советская, достаточно успешно продвигает в последние годы. И, возможно, именно благодаря программе «Сегодня в мире», рассказывающей советским зрителям о язвах буржуазного общества, от расизма до безработицы, даже и сегодня, через 30 с лишним лет, многие люди слишком уж озабочены международной политикой, вместо того, чтобы фокусироваться на собственных делах и проблемах. 19:00. Документальный фильм. Это своего рода эквивалент киножурнала в кинотеатре в то время. Перед игровым художественным фильмом показывают документальную короткометражку. Или, например, новости дня 6-месячной давности. Надо же где-то показывать этот шлак. Такую же роль выполняет и документальный фильм перед вечерним телефильмом, который с большой вероятностью смотреть никто не будет. А после него основное блюдо вечерней телепрограммы. Как правило, телевизионный фильм. 19:20. Премьера художественного телефильма «Хозяйка детского дома». Первая серия. Мелодрама с популярной 80-е годы актрисой Натальей Гундаревой. Вообще, мелодрама была тогда одним из популярных жанров в советском кино. И на телевидении, и в кинотеатрах. Ну, о советском кино будет отдельный эпизод подкаста. 21.00. Время. 21.35. Хозяйка детского дома. Вторая серия. 23.10. Сегодня в мире. В советское время телевизор был одной из самых дорогих и главных вещей в доме. В нашей семье первый цветной телевизор, «Электрон», появился в 1976 году, когда мне было 4 года. Событие было настолько важным, что я, хоть и очень смутно, но все же припоминаю поездку за ним в магазин теле- и радиотехники «Горизонт» на другом конце города. Тот телевизор был громоздким ящиком из темно-коричневого полированного дерева с выпуклым экраном. Поставили его на специальный телевизионный столик, оставшийся от старого черно-белого телевизора «Рекорд». Но новый был побольше и потяжелее, и поэтому замысловатую конструкцию столика, позволявшую поворачивать телевизор, использовать не удалось. Телевизор стоил около 600 рублей. Немало в сравнении с месячными зарплатами родителей. Кажется, телевизор купили в кредит. Естественно, крайне востребованной в то время была профессия телемастера. И если телевизор вдруг ломался, важно было, чтобы по вызову пришел хороший мастер. Самое худшее случалось, когда мастер был не в состоянии отремонтировать телевизор на месте, и его приходилось везти в мастерскую. Семья оставалась без ежедневного телезрелища на неделю, а то и больше. Одной из самых неприятных возможных проблем, вспоминаю, был выход из строя кинескопа. Его не только нужно было менять в мастерской, но и замена эта обходилась довольно крупную сумму. Нам, помню, не повезло уже с одним из первых вызванных телемастеров. Он оказался криворуким, и после его колупания в телевизоре изображение хоть и вернулось, но цвета стали тусклыми и оставались такими на протяжении всего оставшегося срока службы телевизора. А прослужил он почти 15 лет. До 1990 года, когда мы с родителями, уже в эпоху перестроечного дефицита, догадались встать в очередь на Минский горизонт в том самом одноименном магазине и купили его еще по какой-то вменяемой цене, до первого павловского подорожания в апреле 1991 года. Но телевизор – это еще полдела. Нужно было еще как-то принимать телесигнал. В те годы сигнал шел только по воздуху, никаких кабельных сетей не было, и на крышах многоквартирных домов стояли коллективные антенны, которым уже через кабель, втыкавшийся в заднюю стенку телевизора, могли подключаться жители всех квартир. Но считалось, что подключенный к коллективной антенне телевизор показывает плохо, и поэтому люди изготавливали свои антенны и устанавливали на балконах. Домашние антенны, которые можно было купить в магазине и поставить на телевизор, не котировались вообще. С ними телевизор показывал еще хуже, чем с коллективной антенной. Папа, работая на ремонтном заводе, мог без проблем попросить кого-либо из знакомых рабочих сделать антенну по откуда-то взятой схеме. Естественно, делалось это нелегально, с использованием материалов, предназначавшихся совсем для другого. Но в 70-80-е годы это было нормой. Так функционировал весь Советский Союз. В какой-то момент на балконе у нас стояли сразу две антенны. На одной из них лучше показывала первая программа, на другой – белорусское телевидение. Соответственно, при переключении программы нужно было менять и штекер антенны. Конечно, советское телевидение было полностью заидеологизированным, но в развлекательные программы, которые в основном мы смотрели, идеологию вставить было непросто. В результате передачи выходили без явных идеологических месседжей, но жестко цензурированными. Все несовместимое с идеологией развитого социализма категорически отсекалось. Чисто идеологическими были новости и аналитические программы, например, уже упомянутая сегодня «В мире» и «Международная панорама». Я, кстати, обе передачи смотрел только мельком. Сначала не интересовался международными делами по причине юного возраста, а потом, когда интересоваться начал, появились источники поинтереснее. Главная новостная программа «Время» начиналась в 21.00 и шла около получаса. Поскольку после нее, как правило, показывали фильм, или вторую серию фильма, который шел перед ней, в памяти сохранился не официоз о визитах и выступлениях генерального секретаря ЦК КПСС или партийных съездах, а самый конец программы – новости спорта и погоды. Чтобы снова погрузиться в телереальность середины 80-х, я просмотрел программу передач за весь тот же 1984 год. Что бросается в глаза? Множество передач ни для кого, делавшихся из абсолютно формальных соображений, просто потому, что на советском телевидении такие передачи должны быть. Программа «Сельский час», многочисленные документальные фильмы с названиями вроде «Твое доброе имя» или уже упомянутого «Несущего факела». А вообще, программа передач производит странное впечатление. В ней одновременно много и высокой культуры, и спорта, и идеологической ерунды. Она вроде как рассчитана на гармонично развитого советского человека, который сначала посмотрит «Сегодня в мире», чтобы быть политически подкованным, потом оперу или балет, а ближе ко сну еще и футбольный или хоккейный матч. Представить себе такого гармонично развитого зрителя довольно сложно. Также в программе достаточно много игровых фильмов, снимавшихся специально для телевидения, как правило, двухсерийных или четырехсерийных. Подавляющее большинство из них давно забыто, и названия мне ничего не говорят, хотя тогда, в 84-м году, я наверняка что-то из них смотрел, из-за отсутствия альтернатив. «Мы смерти смотрели в лицо», «Люди на земле», «Длинное-длинное дело», «Пока стоят горы», «Я вас любил», «Хроника одного лета», «Вкус хлеба». Даже чиновники от кино признавали тогда, что идет поток серых посредственных фильмов, никакой ценности не представляющих. Конечно, были и телефильмы-хиты, но показывали их нечасто. Любимый всем советским народом многосерийный телефильм «17 мгновений весны» за весь 1984 год не показывали ни разу. Насколько я помню, между показами телефильмов проходил как минимум год, а то и больше. Среди популярных сериалов, используя современную терминологию, показанных в тот год, «Долгая дорога в дюнах» Рижской киностудии. Премьера состоялась за 2 года до того, и я посмотрел все серии еще летом 1982-го. Фильм несколько выделялся из общего потока своим прибалтийским колоритом, хотя, конечно, идеологически там все было правильно. Иначе фильма просто бы не было. Запомнилась шутка про то, что когда арестованный хороший герой убил ударом графина по голове плохого следователя, последнему вроде как долго искали протез головы, но не смогли найти. Пожалуй, это было мое первое соприкосновение с черным юмором. Тем же летом состоялась премьера 10-серийного политического триллера «ТАСС уполномочен заявить». Помню, что смотрел его с большим интересом. «Шпионы», «За граница». Потом, конечно, материал фильма и его идеологический каркас безнадежно устарели. В отличие от тех же «17 мгновений весны» или еще одного телехита 70-х-80-х. 5-серийного телефильма «Место встречи изменить нельзя» с Владимиром Высоцким и Владимиром Конкиным в главных ролях. Последний, кстати, тоже показывали летом 84-го. На тот момент прошло уже почти 5 лет с премьеры, и, очевидно, это был 3-й или 4-й показ фильма по ТВ. Однако интерес к нему по-прежнему был большой. Из серии даже повторяли по утрам, что делалось далеко не для каждого фильма или сериала. В то время, если ты не посмотрел серию по телевизору, увидеть ее ты нигде уже не мог, и ждать нужно было бы до следующего показа, через год или больше. Тем же летом по ТВ показывали «Вечный зов» – первый и, возможно, единственный советский сериал, у которого было несколько сезонов, по 6 серий в 1976 и 1978, и потом еще 7 в 1983. На меня фильм особого впечатления не произвел. Сибирь, семейная сага, установление советской власти и так далее. Еще одним сериалом из нескольких сезонов можно назвать «Государственную границу». Но условно. Там на протяжении нескольких лет выпускали по две новых серии в год, показывая их в конце мая, перед Днем пограничника. В результате с 80 по 89 вышло 16 серий, а два года были пропущены. Но назвать эти двухсерийки сезонами можно лишь условно. Стоит упомянуть, конечно, и франшизу о Шерлоке Холмсе. Опять же, проект достаточно нетипичный для советского телевидения. Из всего, что смотрел в те годы, фильмы про Шерлока Холмса нравились мне чуть ли не больше всего. Летом 84-го повторили впервые показанный за год до того фильм «Сокровище Агры». Это была четвертая часть франшизы, и мне она понравилась меньше предыдущих. Все самое вкусное уже было, и добавить чего-то нового не получилось. Позже был еще один фильм франшизы, но я его, возможно, уже даже не смотрел, не помню. Конечно, с началом перестройки телевидение начало меняться, и изменения затронули в том числе и кино. Самые масштабные перемены произошли уже в 90-е, но упомяну здесь первый латиноамериканский сериал на советском телевидении «Рабыня Изаура», показанная в октябре 1988 года, через 10 с лишним лет после того, как он был снят. Я учился уже в 10 классе, но, признаюсь, сериал смотрел, по крайней мере, из любопытства, хотя предсказуемо он меня ничем не зацепил. Возвращаясь к телепрограмме 1984 года, обратил внимание на то, что фильмов, снятых для кинотеатрального проката, в программе было достаточно мало. Не то что недавних, но даже из старых. Мелькнула вдруг «Кавказская пленница», но ни «Бриллиантовой руки», ни «Операции И» не было, как и еще многих известных советских фильмов. Иногда появлялись фильмы производства соцстран, например, отдельная серия чешского сериала «30 случаев майора Земана» или ГДРовского «Телефон полиции 101», который, как я выяснил, погуглив, снимается до сих пор. Получается, что дефицит, бывший ключевой характеристикой всей советской жизни, присутствовал и здесь. Фильмы, снятые специально для телевидения, повторялись с интервалом как минимум в год, а выходившие в кинотеатральный прокат доходили до голубого экрана в среднем через 2-3 года, да и то, похоже, не все. Почему-то мне казалось, что исключением была новогодняя комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром». Ее показывали 31 декабря каждый год. Но, например, в программе передач с 1984 по 1987 включительно я этого фильма не обнаружил. Посмотреть по телевизору западный фильм было практически невозможно. Даже старый и выходивший в прокат в кино. Очевидно, по условиям лицензионных договоров показывать их по ТВ было нельзя. С удивлением я увидел в программе телепередач за апрель 1984 года передачу под названием «Мастера мирового кино», кинорежиссер Стэнли Крамер, США. Но никаких его фильмов при этом в программе не было. Выходили ли какие-нибудь его фильмы в СССР кинотеатральный прокат, не помню. Возможно, постараюсь что-то узнать про это для эпизода, посвященного кино в СССР. Редкий западный фильм, попавший на советские телеэкраны в тот год, «В Сантьяго идет дождь», и то условно западный. Совместное производство капиталистической Франции и социалистической Болгарии. Да и тема, крайне популярная в СССР. Военный переворот в Чили в 1973 году, в результате которого к власти пришел Пиночет. Вспоминаю, что у советских идеологов была явно какая-то фиксация на Чили и Пиночете. Про то, что происходило во многих других странах, я тогда не знал ничего. А вот про военный переворот в Чили и кровавого диктатора Пиночета был в курсе чуть ли не с начальных классов школы. Еще один западный фильм, затесавшийся в советскую телепрограмму 1984 года, американский «Беги, Саймон, беги» 1970 года. Аннотация к фильму такая. Индеец племени Папаго после тюремного заключения возвращается в свою резервацию, чтобы разыскать убийцу своего брата. Ну, понятно. Идеологически правильный фильм. Советские пропагандисты любили возмущаться насчет того, что в США коренные жители, индейцы, живут в резервациях. Поэтому я знал это слово с начальной школы, хотя, конечно, не знал, что условия жизни в этих резервациях, пожалуй, получше, чем у среднего советского гражданина. Довольно значительная часть телевещания приходилась на спорт. Спорту в СССР я планирую посвятить отдельный эпизод подкаста, а сейчас кратко о спорте на ТВ в позднесоветскую эпоху. Почему-то советские зрители испытывали большую любовь к ледовым видам спорта – фигурному катанию, хоккею с шайбой. Интерес к фигурному катанию позднее перекочевал в постсоветскую эпоху, и на нем спекулировали всякие шоу, вроде, например, «Танцев на льду». Мне ни хоккей, ни фигурное катание никогда особо не нравились, хотя отец и старший брат смотрели чемпионаты мира по хоккею, а мама и иногда заходившая к нам бабушка, соответственно, чемпионаты мира по фигурному катанию. Вообще, спортом я не интересовался до лета 1986 года, когда в 14 лет, благодаря чемпионату мира по футболу того года в Мексике, начал смотреть футбол. Это был тот самый чемпионат, на котором блеснул, а заодно и оскандалился из-за гола, забитого рукой бога, Диего Марадона. А многообещающая сборная СССР начала бодро, но неожиданно проиграла Бельгии в 1/8 финала. Советское ТВ показывало достаточно много матчей чемпионата мира и через 2 года чемпионата Европы в Германии. Кроме футбола, хоккея и фигурного катания, на телевидении можно было найти и всякий другой спорт. От чемпионата СССР по баскетболу до, на белорусском ТВ, игр Минского СКА в союзном чемпионате по гандболу. Не говоря уже о летних и зимних олимпиадах и всяких копирующих их турнирах, вроде «Игр доброй воли», которые впервые прошли в СССР в 1986-м, как раз после бойкота западными странами Московской олимпиады 80-го года и социалистическими странами, кроме Румынии, олимпиады 84-го года в Лос-Анджелесе. По случаю главных праздников – 7 ноября, 1 мая, 23 февраля, но еще почему-то обязательно и ко дню советской милиции 10 ноября – показывали сборные концерты с участием в основном официозных артистов вроде Кобзона. Но главным телевизионным вечером года был новогодний. Вернее, новогодняя ночь. Закусывая советское шампанское салатом оливье, советские граждане смотрели «Голубой огонек», названный так в честь телевизионных экранов, почему-то считавшихся голубыми. Хотя в мое время его называли просто «Огонек». Ребенком я всегда хотел смотреть «Огонек» вместе со взрослыми. И начиная, может, класса с 3-го, мне это разрешали, но не до конца программы. В «Огоньке» участвовали все топовые советские певцы. Не только официозные, но неблагонадежных туда, как и вообще на ТВ, не пускали. После 3-часового «Огонька» шла получасовая программа «Танцы, танцы, танцы». Что там было, не помню. Но, судя по названию, «Бальные танцы». А потом «Самое ценное на ТВ новогодней ночи». Несмотря на кондовое советское название «концерт артистов зарубежной эстрады», это была редкая возможность увидеть западное музыкальное телевидение. Какие-то отдельные номера в исполнении популярных тогда итальянцев могли промелькнуть в утренней почте, но больше ничего подобного на советском ТВ не было. В ночь на Новый 1987 год эта передача называлась «Ритмы планеты», и я первый раз ее дождался. В предыдущие годы родители прогоняли меня спать раньше. Тогда в качестве концерта артистов зарубежной эстрады показывали, наверное, не в полном объеме, западно-германскую программу «Петерс Поп Шоу» с хитами тогдашних дискотек, включая советские, от «Модерн Токинг» до «Сиси Кэтч». Через год главным номером программы был «Вуаяж, вуаяж» французской певицы одного хита Клади Фрич Монтро, известной под сценическим псевдонимом «Desireless». Такая музыка мне не нравилась, но технический уровень шоу, отлетавшие над залом камеры до беспроводных микрофонов и пиротехники на сцене, впечатление произвел колоссальное. В конце 1990 года я в первый раз попал за границу, в ФРГ, в рамках программы молодежного обмена. Жили участники поездки в семьях, и на обратном пути в поезде из Москвы в Минск один паренек рассказывал, что ездил с семьей, в которой жил, на запись «Петерс Поп Шоу» в Дортмунде. Транслировалась ли программа в ту новогоднюю ночь в СССР, не знаю. На тот момент телевидение было уже гораздо более интересным и разнообразным, и новогодняя ночь больше не выделялась так на общем фоне. Вечером 1 января, когда советские граждане уже должны были прийти в себя после ночного празднования, и доев и допив все оставшееся с праздничного стола, садились к телевизору. Им показывали «Песню года», позже практически бесшовно переехавшую в постсоветскую реальность. «Песню года» ее стали называть в постсоветское время, а тогда в названии обязательно присутствовал год. Например, «Песня 79» или «Песня 80». Кстати, одно из моих самых ранних воспоминаний детства связано с передачей «Песня 77» и «Песней мне приснился шум дождя». Сейчас я выяснил, что исполняли ее Надежда Чепрага и Владислав Конов, а в памяти сохранилось что-то устрашающее, вызванное музыкой симфонического оркестра. Из более или менее интересных передач, которые я смотрел в 80-е годы, в основном благодаря старшему брату, назвал бы «Игру «Что, где, когда» и «Кинопанораму», которую вели попеременно режиссер Эльдар Рязанов и критик Даль Орлов. Во второй половине 80-х, благодаря горбачевской политике перестройки и гласности, телевидение стало быстро меняться. Новые передачи часто просто сдирались с западных, никто не заморачивался никакими правами и франшизами. «Взгляд» и «До и после полуночи» – две главные перестроечные передачи, похожие друг на друга своим форматом и начавшие выходить в один год, в 1987-м, вряд ли были явно с чего-то содраны. Собственно, это был такой вот винегрет из новостных сюжетов на еще недавно запретные темы, первых музыкальных клипов и гостей в студии. Но как раз подобного на ТВ тогда не хватало, и смотрел я эти передачи с удовольствием. Вспомнил сюжет из одной программы «Взгляд». На оживленной московской улице актер изображал человека, которому стало плохо, и он упал, а скрытая камера снимала реакцию прохожих. Никто к нему, лежащему на тротуаре, не подошел, только один мужик, чтобы украсть меховую шапку. Сейчас понятно, что сюжет могли умышленно смонтировать так, чтобы не показать никаких других реакций прохожих. Но, возможно, никаких манипуляций не было. Осенью 1990-го, когда консервативное крыло ЦК КПСС пыталось откатить реформы назад, «Взгляд», к тому времени уже разросшийся до телекомпании «ВИД», «Взгляды другие», закрыли. Зато появилось «Поле чудес», скопированное с американской передачи «Колесо фортуны». Это уже было шагом в сторону другого, коммерциализированного и попсового телевидения 1990-х. Хотя поначалу я смотрел «Поле чудес» интереса. В феврале 1989-го начала выходить программа «А». Одна из первых программ на советском ТВ, а не попсовой, в основном музыке. Через 2 года появилась «Экзотика», в соответствии с названием, посвященная еще более неформальным артистам. Вообще, в начале 90-х на советском ТВ шли явно разнонаправленные процессы. С одной стороны, появлялось что-то неформатное, с другой – отвратительная импортная попса, какие-то дурацкие фильмы от Columbia Pictures, потом сериал «Санта-Барбара» с января 1992-го. Из появившегося на ТВ в самом начале 90-х, еще в советскую эпоху, вспоминаю программу «Матадор» с ведущим Константином Эрнстом. В ней я впервые увидел, например, Эдуарда Лимонова. В конце 1991 года Советский Союз распался, а с ним завершилась эра советского телевидения. Следующим летом я уехал из Могилева и в ближайшие несколько лет жил без телевизора. Лишь изредка смотрел ТВ, приезжая к родителям на выходные или на каникулы. Советское телевидение для меня закончилось довольно резко. Вы слушали подкаст Владимира Козлова «Все идет по плану». Подписывайтесь на него на платформах, где слушаете подкасты. Вы можете поддержать проект на Патреоне. Ссылка есть в описании. Также буду благодарен за оценки и комментарии. До следующего эпизода.